Роман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. С вами научная программа «Перельман перезвонит». С вами главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. И говорить мы с вами сегодня будем о таком явлении, как война. Неизбежна война для человека, для человечества, или это какая-то печальная, трагическая забава, которая в какой-то момент появилась в жизни цивилизации, в жизни человечества, и потом опять исчезнет? Почему война происходит между людьми, между дикарями каменного века, между современными людьми, которые, казалось бы, умные, образованные, все понимают, никто не хочет умирать, все хотят сидеть в Фейсбуке и лайкать котиков, но тем не менее войны идут, люди в них погибают и сейчас. Кстати, до 20 века 70% населения Земли так или иначе гибло в войнах. Только в 20 веке, ну, во-первых, стало более, наверное, точечное оружие во второй половине 20 века, и население Земли очень сильно выросло, поэтому эта цифра упала. Но согласитесь, именно в 20 веке случилась первая, в особенности Вторая мировая война, в которых погибло больше народу, чем когда бы то ни было. Так что война – это очень-очень актуальная штука. И на самом деле, когда мы смотрим на звездное небо, мы спрашиваем себя, там, наверное, кто-то есть, там, наверное, кто-то живет. Но за все тысячелетия нашего существования никто оттуда к нам не прилетел. Вселенная молчит, и мы спрашиваем себя, может быть, они все по какой-то причине погибли. Может быть, погибнет и Земля по этой же самой причине. Ну, разные причины называются, мы в разных программах будем про это говорить. Но вот одна из причин – война. Если война действительно является таким врожденным свойством, что ли, человека, а ведь воюют именно люди, ну, правда, есть исключения, мы об этом с вами сегодня поговорим, ну, тогда понятно, тогда разумные твари, разумные существа, люди, собственно, истребят сами себя, и, наверное, тогда можно легко и непринужденно объяснить молчание Вселенной именно этой причиной, войной. Ну, вот, кстати, если брать научное объяснение причин войны, то до 20 века наука в этом деле очень здорово пасовала, очень здорово буксовала. Были разные как бы научные объяснения войны, но все они, конечно, сейчас отвергнуты, они никуда не годятся. Ну, например, Зигмунд Фрейд, наш такой вот психоаналитик австрийский любимый, который породил вот эту культуру, когда человек приходит к психоаналитику, ложится в кресло, рассказывает ему что-то там про себя, что хочет, а человек вроде как лечится, когда рассказывает про себя, вспоминает свое детство. Вот он считал, что в человеке каким-то образом заложена тяга к смерти, каждый человек хочет умереть, поэтому люди убивают друг друга. Ну, что сказать, Зигмунд Фрейд считал, что каждый мечтает там убить своего отца и жениться на своей матери. Это было, наверное, очень интересно и завлекательно в начале 20 века. Сейчас, конечно, психоаналитика, психология ушли далеко от этих представлений. Был такой еще раньше Фрейда ученый Мальтус, который внес действительно колоссальный вклад в развитие социологии, в развитие экономики. Он говорил, что единственная причина войны – это перенаселение. Так да не так. История не очень-то это сильно подтверждает. У нас существуют страны, вот даже если сейчас, где перенаселенность просто дикая. Я могу сказать, что вот крошечное государство Бангладеш, в ней живет намного больше, в Бангладеш живет намного больше народу, чем в нашей гигантской Российской Федерации. Да, там довольно высокая преступность, уличная преступность, там были войны какие-то локальные, но где их, собственно, не было, но не Бангладеш является источником войн. Очень здорово перенаселен Китай. Опять же, Китай вообще трудно сейчас, современный Китай. трудно назвать зачинщиком какой-либо войны. Да вообще, если мы вспомним Вторую мировую войну, Китай стал колоссальной жертвой Второй мировой войны. Там погибло едва ли не больше народу или сопоставимое число, чем в России от рук японских милитаристов. И не Китай начал эту войну, если уж на то пошло. Китай, может быть, он где-то в глубине души, ну, может быть, он и агрессивен, может быть, какие-то отдельные китайцы агрессивны, мы про это поговорим, но не Китай явно является источником войн, хотя Китай очень дико перенаселен. Опять же, проблема перенаселения, это я так вот обращаюсь к опыту товарища Мальтуса, она всегда решалась очень просто. Люди уезжали. Самое мощное такое вот перенаселение, которое закончилось выплеском лишнего населения куда-то за пределы государства, случилось, как вы прекрасно знаете, в V веке до н.э., когда из Греции, с Пелопоннесского полуострова, люди буквально расплескались по всему Средиземноморью, по побережью Черного моря и породили вот эту вот Великую Грецию, которая географически больше, чем просто Греция, великую греческую культуру. Греки были в Испании, их города, греки были на Сицилии, в Северной Африке, там, где сейчас находится Ливан, там, где сейчас находится Крым, принадлежащий России, Кавказ, Грузия, везде были греки. Это были просто люди, которые из-за перенаселения были вынуждены уехать. Ну, тем не менее, это все обернулось, опять же, без войны. Ну, конечно, где-то греки приезжали на пустые территории, и была специальная инструкция для так называемых айкистов, переселенцев, точнее, руководителей групп этих переселенцев, что надо преимущественно занимать, конечно, пустующие территории. Но чтобы местные племена находились где-то недалеко, чтобы в случае чего можно было прибегнуть к их помощи, взять у них воду, взять у них продовольствие. Может быть, когда-то были отдельные стычки таких местных племен и греческих переселенцев, но в целом вот перенаселенность, дикая перенаселенность Пелопоннеса 2500 лет назад какой-то серьезной войны не вызвала. Следовательно, обе эти гипотезы, они неверны. И в 20 веке ученые стали смотреть, а что происходит в мире животных. Давайте об этом действительно поговорим более подробно после выпуска новостей и короткой рекламы. Это программа «Перельман перезвонит» и главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Ни в коем случае не переключайтесь.
«Перельман перезвонит».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Перельман перезвонит» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа «Перельман перезвонит». С вами главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. И мы с вами говорим сегодня о том, откуда взялись войны, являются ли они неизбежностью нашей жизни, и что будет, если вдруг вот войн не случится. В предыдущей части нашей программы мы рассмотрели разные старые гипотезы о том, от чего берется война. Все они ныне наукой отвергнуты, и мы сослались на мнение биологов, которые говорят, что животные друг с другом не воюют, только дерутся. Какой-то вот войны между двумя там стаями волков, например, никогда не случается. Но 20 век, развитие биологии, биологи поехали в Африку, в дикую природу, стали наблюдать за животными, и Джейн Гудол, известный биолог, она вывела такое наблюдение, что шимпанзе все-таки воюют. Самая такая вот развитая часть животного мира, животные, в том числе от которых, как считается, произошел человек, приматы, вот шимпанзе, значит, друг другом воюют. Выглядит это так, что одна стая шимпанзе нападает на другую, есть прямо вот цель уничтожить противника, есть нарочитое убийство противника, убийство с нанесением ему наиболее болезненных повреждений, стремление, чтобы противник, другой шимпанзе из другого как бы племени обезьяньего, сильнее мучился. И вообще у шимпанзе Джейн Гудал наблюдала все признаки человеческого поведения, которые характерны именно для войны. Но более того, она продолжила свои наблюдения и выяснила, что детеныши шимпанзе, когда играют, могут, например, схватить птичку, медленно ее убивать и наслаждаться ее мучениями. Этого нет больше ни у кого. Вы скажете, а как же котики, которые могут играть с мышью и вроде как, убивая ее, они тоже получают какое-то удовольствие? Нет, Джейн Гудал говорит, что это принципиально разная модель поведения. Кошка запрограммирована природой так, что любой движущийся объект для нее – это потенциальная цель. И ее игра с мышкой – это, в общем-то, игра с живым комочком, все более и более замирающим. Кошка не думает о том, чтобы принести страдания мышке. У нее нет такой цели. У нее есть цель, конечно же, поиграть и сожрать, но, что называется, без жестокости, без насилия. А вот детеныши шимпанзе действительно могут сознательно мучить там ту же кошку, как это делают не слишком продвинутые, образованные человеческие дети. И таким образом детеныши шимпанзе, видимо, показывают что-то такое, какой-то такой признак, который, видимо, ведет впоследствии, когда эти детеныши подрастут, к войне, и который, видимо, свойственен также человеку. Таким образом, Джейн Гудал считает, что источник войны среди людей надо искать в обществе шимпанзе. Она очень долго думала над этим, почему шимпанзе единственные из мира животных воюют, написала про это много статей и пришла к выводу, что это происходит именно от развития интеллекта. То есть, по мнению Джейн Гудал, обезьяна с развитым интеллектом, она начинает осознавать, что вот это она. Она, кстати, шимпанзе прекрасно проходит зеркальный тест, который, например, проходит дельфины, но мало кто еще. Например, коты не проходят зеркальный тест. Это возможность узнать себя в зеркале, понять, что в зеркале находишься ты. Вот шимпанзе прекрасно проходит этот зеркальный тест, следовательно, они осознают, что они – это они знают, как они выглядят, и тут уже начинается, наверное, игра с внешним миром, то есть ты отделяешься от внешнего мира, ты как бы уже не считаешь себя частью внешнего мира, ты говоришь: окей, вот это я, вот это он, а теперь давай посмотрим, что произойдет, если я начну этого другого мучить. Этот другой, пока ты ребенок шимпанзе, может быть птичка, может быть кошечка. Когда ты вырастаешь, этим другим могут становиться какие-то особи из другого племени, или из своего племени. Вот тут, кстати, Джейн Гудал немножко спотыкается, потому что из ее объяснений следует, что должна быть война всех против всех. В том числе и внутри самого обезьяньего племени, что в реальности не наблюдается. Некоторые другие антропологи ее подправили, и в итоге получилась вот конструкция, которая оптимально признана сейчас большинством биологов. Эта конструкция заключается в следующем. Когда человечество стало отделяться от мира животных, это произошло в экваториальной Африке, Восточной Африке, в районе нынешней Кении, Уганды, Танзании, то эти ранние человеческие особи были крайне стеснены в ресурсах. Они все теснились якобы на небольшом пространстве, где было мало территории, мало пищи, мало воды. В результате якобы, опять же, зародился некий ген, который обеспечивает тебе лояльность к своим и ненависть к чужим, то есть тех людей, которых ты видишь возле себя, ты считаешь своими. Тех людей, которые пришли откуда-то со стороны, ты считаешь чужими, пускать их к себе не готов и готов с ними только воевать. Вроде бы эта концепция вполне себе хорошо объясняет поведение людей в так называемых традиционных обществах, то есть, грубо говоря, в средневековых деревнях или вообще просто в деревнях. Наверное, сейчас в России можно найти деревни, отдаленные от цивилизации, которые живут примерно по законам традиционного общества, хотя, конечно, телевидение и радио сделали в этом направлении большой прорыв и, наверное, в чистом виде традиционных обществ сейчас нет. Вот. Это появление любого чужого человека со стороны угроза. Любой странник, который стучится в твой дом, это угроза. Странника нельзя пускать к себе в избу. Это постоянные войны с соседней деревней. Это попытка утащить из соседней деревни там девушку, прийти просто похулиганить в соседней деревне. Это, наконец, пресловутые битвы стенка на стенку. Вот вроде бы это все объясняется вот этим генетическим механизмом, который якобы зародился еще в центральной, в экваториальной Восточной Африке, несколько миллионов лет назад, когда человек отделялся от мира животных. Так да не так. Потому что на самом деле наука, когда открыла гены, она поняла как бы силу вот этого своего открытия, силу генного механизма, и принялась генам приписывать вообще все. Все, что делает человек, что из него получается, как он живет, вроде как запрограммировано в генах. Была такая эйфория у науки, что вот мы сейчас объясним все с помощью генов. Но сейчас наука как бы от этого начинает отказываться, потому что выяснилось, что для многих явлений, для многих поведенческих вещей в генах не находится никаких объяснений. Вот так точно не удалось найти того самого гена, который обеспечивает лояльность к своим и ненависть к чужим. Вообще, я вас, наверное, удивлю, но нас от лягушки отделяет или от мышки всего лишь там пара десятков мутаций, серьезных мутаций. На многие-многие десятки процентов, едва ли на 80-90%, наш генетический код сходен с генетическим кодом мышки или лягушки. И всего 2-3 серьезные генетические трансформации превратили обезьяну в человека. Последняя такая генетическая трансформация случилась накануне Бронзового века, накануне изобретения письменности. И как считается сторонниками генетической теории, именно вот эта генетическая трансформация, мутация, была следствием резкого развития интеллектуальных способностей и изобретения письменности. Ну, мы с вами немножко отвлеклись. Так или иначе, этого особого гена, который заставляет людей вести себя вот именно так и, соответственно, воевать с какой-то чужой деревней, этого гена не было найдено. Недавно, несколько десятков лет назад, для науки на самом деле это не так давно, было в Папуа-Новой Гвинее, глубоко в джунглях, обнаружено племя осматов, которое никогда не контактировало с белым человеком, и вообще оно жило в окружении похожих племен, жило разрозненными деревнями, у них был глубочайший, и остается до сих пор, во многом, да, глубочайший каменный век. И антропологи стали очень тщательно изучать этих осматов, это племя, чтобы понять, вот он человек, вот как он есть в своей чистоте, вот как он себя ведет, он воюет или не воюет. И вы знаете, одна группа исследователей обнаружила, что это племя практически ни с кем не воюет, что там взаимовыручка, и появилась фундаментальная книга «Добрые осматы». Потом туда приехала другая группа исследователей, она обнаружила племя в состоянии жесточайшей войны, и появилась книга «Неистовые осматы». А как там на самом деле все происходит, ученые так не поняли. Мы с вами постараемся немножко в этом разобраться. Сейчас будет выпуск новостей, и мы вернемся после перерыва. Перельман перезвонит, Евгений Арсюхин с вами.
Перельман перезвонит.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа «Перельман перезвонит». Научная программа. С вами главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Сегодня говорим с вами о войне, о том, является ли война извечным свойством человечества, или это свойство все-таки можно когда-нибудь излечить, и когда-нибудь настанет день, когда войны никогда не будет. Кстати, вам интересный факт о войне в копилочку. Самая короткая война продолжалась всего 38 минут. Она длилась между Великобританией и Занзибаром, королевством Занзибар, в 1896 году. Выглядела она так. Англичане подплыли к Занзибару, к острову, увидели там, собственно, противника, армию, состоящую из африканцев, объявили им войну, сделали несколько выстрелов, после чего разнесли все военные объекты, как они говорили тогда, дикарей в щепки. Все это заняло у них 38 минут, после чего африканцы выкинули белый флаг. Вот такая была самая короткая война, официально объявленная между Великобританией и Занзибаром. А самая длинная война продолжалась более 200 лет, и в ней не было произведено ни одного выстрела. Это очень забавная история. Это была тоже война Нидерландов и одного из африканских племен. Она была объявлена, потом ее забыли закрыть, но военных действий реальных не было, потому что, ну, где-то там Нидерланды, тут где-то вот какое-то племя. И через 200 с лишним лет вспомнили. Там уже и от племени-то мало что осталось, и Нидерланды уже давно не те. И, тем не менее, вот решили формально эту войну, значит, прекратить, закрыть. И вот она такая вот оказалась, самая длинная война в истории. А вы, наверное, думаете, что самая длинная война в истории – это Столетняя война. Нет, есть война, которая длилась почти 250 лет. Ну и так, ближе к нашей теме о войне. Мы попытались найти источники войны в животном царстве. Мы поняли с вами в предыдущих частях программы, что воюют между собой из животных только шимпанзе. Наука пока не может объяснить, почему шимпанзе воюют, а, например, волки не воюют. И антропологи немножко запутались, воюют ли между собой первобытные племена, если у них хватает ресурсов. Вот у осматов, которые были в центре Папуа-Новой Гвинеи, и все было нормально с ресурсами, им всего хватало. Ну, вот одна группа исследователей увидела, что они ни с кем не воюют и благоденствуют. Другая группа исследователей увидела, что они там ходят в соседнюю деревню, убивают свиней, а там основа сельского хозяйства – это свиньи. Воруют женщин, делают чаши из черепов своих поверженных противников мужчин. В общем, неистовые осматы. Ну, вот так никто ничего, собственно, и не понял. Поэтому в дальнейшем историки уже подключились, они все-таки стали искать причины войны в нравственности, в том, что называется культура. И тут надо сказать, что действительно вот сторонники как бы нравственного происхождения войны, которые говорят, что войны берутся от дикости, они, конечно, складно, что называется, брешут, но не очень-то им веришь. Самый такой распространенный пример – или, как говорят сейчас, кейс. Это случай в 17 веке, который случился в Японии, и заключался он в том, что решили казнить некого разбойника, который убивал детей, людей на дорогах, и вместе с ним казнить его малолетнего сына. Для этого взяли большой медный чан, налили его маслом, поставили туда разбойника с таймя, положили туда ребенка, ребенок еще там был совсем маленький, и начали это масло подогревать. Собралась большая толпа смотреть, что будет, как он будет умирать. Разбойник Когда масло стало нестерпимо горячим, совершенно спокойно встал на спину своего сына, который был к тому моменту уже там корчился от боли, был наполовину сварен, и так пытался отсрочить свою неминуемую гибель. Толпа, которая собралась возле этого разбойника и смотрела на эту казнь, радостно смеялась. Эта ситуация казалась и ей смешным. Смешной эта ситуация. И вот историки говорят, что посмотрите, как далеко с 17 века проэволюционировал человек. Сейчас, конечно, этот разбойник принялся бы молить о пощаде, если вы уже решили убить меня, то, пожалуйста, хотя бы пощадите моего ребенка. Он не стал бы, конечно, вставать на своего ребенка так просто, как сделал этот разбойник, да? И толпа начала бы говорить, что привязались к мальчику, мальчик ни в чем не виноват, мы возьмем его на поруки, он вырастет. Да, все это так, все это очень мило, но войн-то только меньше не стало, и жестокости меньше не стало, и... Смотрите, жестокость, она берется как бы ниоткуда. Вот позднее советское общество, оно было вполне себе культурным. Люди получали все поголовно высшее образование, прекрасное, лучшее в мире среднее образование. Партия дурному не учила. Там гуманизм, мы за мир во всем мире. Начинается общественный катаклизм, начинается перестройка, стрельба по всей стране. Люди, которые еще вчера говорили, мы гуманисты, мы там за Леонардо Пелтьера, чтобы ему там было хорошо где-то в США, там порвем тельник, да, эти люди начали друг друга стрелять, начались вот эти бандитские войны, бандитские разборки, в 91-м году убили людей, которые протестовали возле Белого дома, в 93-м году вообще бойня была возле Белого дома в Москве, ну вот, вот из ничего взялась агрессия. То есть, получается, вроде бы культурные люди, и вот такая вот ерунда. Вот из ничего взялась агрессия. Ну, историки на этом, конечно, не останавливаются, пытаются найти какие-то свои объяснения. Вот говорят, что источником войны является то, что на Земле нет единого языка, и люди просто друг друга не понимают. А если люди не понимают друг друга в полной мере, ведь в полной мере другого человека, если он говорит на другом языке, можно понять только, если ты как бы прожил его жизнь. Ты понимаешь его шутки, ты понимаешь его культурный код. Тут мало изучить язык в школе. Тут надо действительно отчасти эту жизнь прожить. Вот. Но... Действительно, если мы возьмем Писание, Ветхий Завет, Библию, мы увидим эпизод с Вавилонской башни, когда Бог смешал языки, и автором Ветхого Завета это воспринимается как величайшая катастрофа, которая случилась в истории человечества, наказание от Бога за, скажем так, попытку построить эту Вавилонскую башню и добраться до небес. Но, опять же, это простая версия, что люди просто не понимают друг друга, потому что в мире слишком много языков, она не выдерживает проверку обычной практикой. Во-первых, да и во-вторых, и в-третьих, ограничимся этим примером, возьмем так называемую феодальную Русь. Возьмем Русь до образования единого московского русского государства. Рязанское княжество, Тверское, Московское, Великое княжество Владимирское, княжество Киевское. Между ними идут, и я еще далеко не все перечислил, их было десятки и десятки, если брать еще удельные княжества. Все эти люди говорили на одном языке. Это была Россия. И тут пролегали границы. Вот мы сейчас, вот русские люди, мы, в общем-то, счастливый народ, потому что мы живем в одном государстве. Далеко не все народы могут похвастаться такой радостью. Например, вот корейцы, они разделены. Они разделены известными событиями 50-х годов. Мы живем в одном государстве, мы счастливы. И трудно представить, что когда-то вот граница проходила по Оке. Вот я сейчас говорю эти слова из Москвы, а когда-то граница проходила по Оке. Там начиналось Рязанское княжество, которое говорило на таком же точно русском языке. Был город Коломна. Этот город Коломны несчастный, куда сейчас ездят за Пастилой и посмотреть на туристические аттракционы, переходил из рук в руки. Были страшные битвы. Ну, вот эта вот реальность, которая была в историческом плане совсем недавно. И вот еще самый такой, на мой взгляд, очень жесткий пример. Это Великое княжество Литовское и Русское, как оно называлось, и, собственно, Московское княжество. И их непримиримейшее противостояние, просто непримиримейшее. Литва пытается что-то захватить, особенно большие битвы идут в бассейне реки Оки. Территория нынешней Калужской области принадлежит Литве. Территория Украины нынешняя принадлежит Литве. Какие-то перебежчики бегут к нам, какие-то перебежчики бегут от нас. Язык, друзья мои, язык один. У них было два государственных языка, это русский язык и литовский язык, который, как ни странно, вот на той ранней стадии, ну, был настолько понятен, ну, я думаю, более понятен, чем современный украинский нынешним русским людям. То есть, ну, очень близкий был язык, действительно, по крайней мере, тот язык, на котором они занимались своим делопроизводством. Тем не менее, у них была разная религия, и возникает новая гипотеза. Религия – это источник войны. Ну вот давайте, у нас осталась заключительная часть нашей программы. Давайте сейчас уйдем на короткий выпуск новостей и рекламы. Это программа «Перельман перезвонит», Евгений Арсюхин, главред радио «Комсомольская правда». После этого вернемся и поговорим, виновата ли религия.
Перельман перезвонит. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Заключающая часть программы «Перельман перезвонит», научной программы. Евгений Арсюхин с вами в студии, главный редактор «Комсомольской правды», радио «Комсомольская правда». И мы с вами сегодня говорим о войне, о том, откуда война берется, можно ли войну избежать. Мы с вами отвергли ту гипотезу, что язык, непонимание другого человека является источником войны. Давайте рассмотрим на самом деле такую вещь, как, ну, например, религия. Религия. Потому что, да, религия действительно это довольно серьезная вещь, по крайней мере, в средние века. Да и на самом деле и сейчас. На самом деле и сейчас, несмотря на то, что Россия является собой пример, на мой взгляд, идеального места, где нормально живут православные, мусульмане, есть сколько уж есть, немного, но сколько есть католиков, есть буддисты, есть представители других, да. На самом деле у нас живут представители всех вероисповеданий, никто никому физиономии не бьет. Но, тем не менее, в свое время религия была, ну, одним из таких важных источников войн. Но не религия все-таки виновата в том, что войны случались. И если мы посмотрим внимательно на те ситуации, когда мы думаем, что это вот религия, то мы увидим, что на самом деле религия была всего лишь оболочкой, в которую заключали какие-то совершенно другие интересы. Ну, самый яркий пример – это, конечно, длительная война Византии и арабского мира. Сначала арабы очень быстро захватили большую часть территории Византии. А потом византийцы очень-очень-очень долго оборонялись, а потом их территория сжалась до... Сначала до Малазийского полуострова, потом до Константинополя и его окрестностей. И в конце концов, такую вот ослабленную Византийскую империю, от которой остался маленький клочочек, без труда захватили турки. И если взять византийскую литературу, ну там, допустим, 10-12 века, это будет колоссальная ненависть к мусульманам, это будет вот мусульманин враг. Соответственно, мусульмане отвечали взаимностью, христиане, конечно, враги. Но если мы возьмем историю, так сказать, по косточкам, мы увидим, что когда арабы шли, они шли, они были уже, конечно, мусульманами, они вот недавно на тот момент приняли ислам, но они шли, ну, я не знаю, как люди, наверное, 21 века. Это были такие толерантные довольно ребята, которые приходили, говорили: нас не волнует, какая тут религия, вот есть христиане, пускай христиане остаются, только нужно платить немножко более высокий налог. Если учесть, что в Византийской империи налоги были для всех, ну, а там были только одни христиане в Византийской империи, запредельно высокие, вот вы знаете, в 90-е годы, по некоторым позициям, приходилось бизнесу платить в России налоги там 105%. Ну, то есть, это нереальный налог. Ну, в Византии было и 300%. То есть, ты должен был отдать в 3 раза больше, чем заработал. Ну, естественно, да, а налог, который мусульмане накладывали на христиан, составлял там 10-13%. Ну, естественно, люди не оказывали сопротивления христиане, им говорили, что вы будете молиться дальше Иисусу, они принимали это. Ну, а потом уже... Потом было всякое, потом были гонения на христиан, потом были извинения за эти гонения на христиан, потом опять гонения на христиан. Ну, в общем, дальше начиналась реальная жизнь. Но вот этот захват территории Византии, его нельзя считать религиозной войной. Очень условно можно считать религиозной войной и знаменитые крестовые походы. Ну хорошо, если, допустим, походы на Ближний Восток действительно битва с исламом, по крайней мере, была такая риторика, хотя на самом деле Европа была действительно перенаселена, очень бедна и нуждалась в ресурсах и технологиях, тогда может быть совершенно непонятно, а почему захватили, например, Константинополь. Первый Константинополь захватили именно крестоносцы в начале 13 века. Почему произошел крестовый поход, извините меня, на славян, да, в результате чего образовалось государство, ну, квази-государство, граница которого мы можем видеть до сих пор, это Калининградская область. Собственно, вот эта пресловутая Восточная Пруссия, при том, что Западной Пруссии не существует, это вот след того, тех самых крестовых походов на славян. Ну, непонятно, да? Нет тут мусульман никаких. На православных несколько раз пытались организовывать крестовые походы. Ну, вот вроде как еретики, говорили они. Но это неубедительно. И православные, и католики, они же верят в одно учение. Они верят в Иисуса Христа. При этом немного по-разному им поклоняются. То есть мы должны прийти к выводу, что все-таки... это все политики. Политики, которые нуждались все время в подтверждении своих планов у священников, и иногда они это подтверждение получали. Но, может быть, ключевое слово здесь как раз не религия, а ресурсы. Вот мы тут добираемся до того момента, где обычно останавливаются человеческие рассуждения. Ну, вот на самом деле, да, ресурсы. Когда-то это была земля, когда общество было преимущественно земледельческим. Вот есть земля, есть вот, как выражались еще в Германии в начале 20 века, вот этот Lebensraum, жизненное пространство. Кстати, фашисты довольно часто повторяли это выражение, когда оправдывали свои захваты, но они не нуждались сильно в оправданиях, они просто делали, что хотели. Но все-таки, когда они там занимались какой-то риторикой, они говорили: вот нам нужен этот Lebensraum, жизненное пространство. Вот. Ну, а в современном мире, возможно, этим жизненным пространством, этим Lebensraum является нефть. И тут, конечно, куча всяких конспирологов, которые говорят: да-да-да, все войны от нефти, вот все войны нефтяные, и на Украине случился этот переворот из-за нефти, и вот начинается Россия строить такой трубопровод, а Турция строит такой трубопровод, и вот начинается война там такая-сякая, или там какое-то военное противостояние. Вы знаете, я не буду сейчас тратить на это время, просто я вам скажу, что все это здорово притянуто за уши. Ну, посмотрите, например, Китай испытывает жесточайшую потребность в ресурсах, практически во всех ресурсах. Но, тем не менее, как я уже говорил в начале нашей программы, Китай почему-то не воюет. Китай предпочитает действовать довольно хитро. Если вы поедете в современную Африку, вы найдете там в промышленно развитых территориях примерно столько же африканцев, сколько и китайцев. Потому что китайцы в ряде африканских стран захватили все. Все проникли всюду, и фактически современная Африка, с одной стороны, это конгломерат независимых государств, где живут африканцы, с другой стороны, это колония Китая. Но это не такая колония, что там бедных африканцев бьют по черным спинам какими-то там плетками. Нет, это вот такая вот мягкая колония. Китайцы, конечно, оттуда выкачивают все ресурсы, но никто не воюет. Верхушка очень китайцами довольна. На бытовом уровне, ну, есть, конечно, какое-то такое небольшое напряжение, но не более того. В общем, Китай умудряется получать ресурсы, не не воюя. Вообще, мне кажется, что на самом деле все эти гипотезы, и даже самые модные сейчас ресурсные гипотезы, это все, конечно, ерунда. И самая большая ерунда – это вот эти вот построения некоторых вот геополитиков о том, что следующая мировая война будет за Сибирь, потому что это будет война уже не за нефть, а за чистый воздух и чистую воду. А в Сибири, слава богу, и того, и другого достаточно. И вот нам рассказывают, что то китайцы к нам придут, то китайцы придут, а за ними будут какие-то американцы, и все это захватят у нас. Но все это, конечно, полная ерунда. А что же на самом деле происходит? Вы знаете, как ни странно, возможно, ответ на этот придется искать в очень-очень древних сочинениях. В 6 веке, в 6-5 веке до нашей эры жил философ Гераклит, которого можно считать основоположником, ну, всей, может быть, современной научной мысли. Он написал некую книгу, которая, к сожалению, до нашего времени не дошла. Написал ее нарочито сложным языком. И когда другого очень мощного мыслителя Фалеса спросили, как тебе эта книга, он сказал: то, что я понял, прекрасно, то, что я не понял, наверняка еще прекраснее. И там содержится такая фраза: «Безумцы те, кто призывают мир на землю, потому что естественное существование мира – это война. Мир остановится, мир перестанет развиваться, если не будет войны всех против всех». Вот эту фразу «война всех против всех» впоследствии повторил Платон в своем знаменитом диалоге «Законы». С него начинается этот диалог. Платон устами некого спартанца начинает рассуждать о том, что, конечно, война – это естественное состояние общества, естественное состояние цивилизации. Правда, потом Сократ, который является главным героем этого и других диалогов Платона, все это дело опровергает. И тем не менее, если мы посмотрим на материю, а ведь именно о материи прежде всего говорил Гераклит, мы увидим, что она состоит из постоянного рождения атомов и их исчезновения. Звезды рождаются и умирают. Галактики рождаются и умирают. Наша Вселенная когда-то родилась и, возможно, тоже когда-то умрет. Либо она охладится и станет непригодной для существования звезд, либо она сожмется и погибнет в пламени. Астрономы пока не знают. Может быть, на самом деле вот этот великий закон природы, который мы видим в микромире, который мы видим, я не знаю, может быть, и в макромире, в столкновении планет, в столкновении комет, в столкновении галактик, может быть, он каким-то непонятным пока науке образом переместился и на социальную жизнь, на жизнь людей. И люди, может быть, будут воевать все время друг с другом. Но если так, то разумные цивилизации действительно исчезают из-за того, что погибают в войне. Было бы очень плохо, наверное, и очень печально думать об этом и всерьез верить в это. Я просто хотел бы поставить этот вопрос, оставить его открытым, потому что, давайте будем честными друг с другом, мы не знаем, откуда берутся войны. Мы не знаем, откуда берется агрессия. И мы видим, что Вселенная молчит. Это была программа «Перельман перезвонит». Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Удачи вам!
«Перельман перезвонит». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.